Лев Иванович Успенский. Хороший русский тип. Все рождественские праздники мне пришлось провести не в деревне, а в Петербурге. Я уже решился было встречать в Петербурге и Новый год, но какая-то необычайная тоска, результат всего виденного и слышанного в столице, до такой степени обуяла меня в утро 31 декабря, до такой степени охватила все мое существо испугом и холодом, что я почувствовал непреодолимую потребность тотчас же уйти в свой деревенский уголок, к печке, к теплу, к одиночеству, к тишине, к книге и вообще к какой-нибудь хотя бы так же ужасной деревенской правде. И вот, обуянный этим трудно формулируемым, но внезапным страхом и тоскою, я, не повидавшись даже с лучшими моими приятелями, мгновенно собрал свои пожитки и скоро, к величайшему удовольствию моему, был уже в вагоне третьего класса. По случаю праздников народу было мало. В вагоне было просторно, то есть почти пусто. А стало быть и хорошо. Спутниками моими по вагону были только двое. Крестьянин из числа хозяйственных народных типов и пожилая дама. Не могу припомнить, каким образом между нами завязался разговор. Кажется, что причиной общей беседы был крестьянин, долгое время разговаривавший один сам с собой и невольно вызвавший на ответ сначала даму, а потом и меня. Но что замечательно, так это именно то еще недавно невозможное обстоятельство, что мы, случайные дорожные знакомые, люди разного звания, положения, развития, как-то дружно повели разговор именно об этом нравственном испуге, испуге души, который мы все, и крестьянин, и дама, и я, возили с собою из столицы. В былое время шел бы между нами какой-нибудь пустяшный разговор. Мужик говорил бы об урожае, об овсе и сене, о сыне, которого сдали солдаты. Может быть, и дама вспомнила бы что-нибудь из своей семейной жизни. Да и мне пришлось бы разговаривать о чем-нибудь случайном, отвечать на вопросы «Вы чьи будете? Где служите? Какая ваша должность? Велико ли семейство?» Но теперь, и не только в этот раз, я езжу по железной дороге очень часто, а вообще, в последнее время, дорожный разговор случайно встретившихся людей почти утратил характер разговора о будничных делах и частностях жизни, а всего чаще прямо начинается с разговоров вообще или вообще, и всегда имеет неопределенный, плохо оформленный вид несвязанного бормотания о чем-то, что чрезвычайно ужасно для всех нас, но что нельзя, невозможно определить, назвать точно одним-двумя словами. Всем нам знакомо это ужасное, лежащее камнем на душе, тяжкое, многосложное, сбившее всех нас с кругу, с толку, теснящее и давящее грудь, пугающее ежеминутно и днем, и ночью, и все мы, говоря об этом, родственном всем нам и не покидающим нас, людей разного звания, ощущений душевным, можем только перекидываться вздохами, иногда даже только обмениваться отчаянными жестами или фразами вроде «ужас, что такое?», то есть, знаете ли, просто не знаешь, куда деваться, и чувствуешь себя уже бессильным разменять эти жесты и фразы на текущие житейские недуги, ошибки, желания. Все это 100 000 раз было думано, передумано, и все это 100 000 раз должно было из передуманного сделаться переживаемым. И все пошло прахом. Теперь возможны только жесты, выражающие присутствие в душе человека, измученного бесплодными размышлениями, чего-то умирающего, коченеющего, от чего только холод идет по всему существу человеческому. И на этот раз разговор наш как-то сам собой сосредоточился на этом неразменном на реальные явления сегодняшнего дня душевном испуге, отчаянии перед чем-то вообще. Что же такое в самом деле мы видели и слышали в столице? Все мы видели наших старых знакомых, людей нам близких, людей, с которыми мы прожили весь век, людей, которые пережили вместе с нами все то, что пережили и мы, но все, и мы от них, и они от нас, ушли и расстались с пугающей мыслью о нашем взаимном духовном упадке, нравственном унижении, падении, даже умирании духовной жизни и вообще в сознании близости для всех нас чего-то недоброго, тусклого, сурового и даже глубоко позорного. Это тяжкое, гнетущее душевное состояние, всеми нами, случайно встретившимися в вагоне людьми, вывезенное из столицы, точно так же скажу, кстати, и привозимое нами в столицу, из деревень, было до такой степени тягостно всем нам, что мы употребляли всевозможные умственные усилия для того, чтобы почти мимически выражаемое отчаяние перевести на реальную почву и разговаривать, придравшись к какому-нибудь тягостному для нас жизненному факту. Но каких бы фактов мы ни касались, все они как-то были ничтожны перед огромностью тяготы вообще. Терялись в этой огромности и как-то даже утрачивали свою отдельную маленькую возмутительность. Прежде всех и больше всех из запутанной массы впечатлений, сливавшихся вообще во что-то удивительно неожиданное и нехорошее, старался выбраться на дорогу к какому-нибудь реальному факту, упомянутый выше хозяйственный крестьянин. Он не бывал в Петербурге лет 8, занимался хлебопашеством, но у него в Петербурге было много знакомых односельчан, торговавших дровами, сеном, камнем, занимавших места дворников, трактирных буфетчиков и хозяев разных дровяных, сенных и извозчичьих дворов. В прежнее время, когда еще не подросли его ребята, он также хаживал на заработки в Питер и возил туда и сено, и дрова, поставлял и камень, и кирпич, и никогда ни он не получал, посещая своих односельчан столицы по делам, таких неподходящих ни к чему впечатлений, какие вывез из столицы теперь, ни односельчане таких впечатлений не внушали ему. Все они просто-напросто делали дела, продавали привезенное, копили полученные деньги и думали о деревне, а, окончив дела, заходили в трактир, слушали машину, пили чай и разъезжались по дворам и по домам. Ни в делах, ни в мыслях, ни в поступках не было заметно у них ничего такого, что было бы непонятно, необъяснимо, чего-нибудь такого, что было бы и удивительно, и ни к селу, ни к городу, и в то же время страшно. А теперь вот есть, и есть в такой степени, что, повидавшись с этими же самыми травяниками, сенниками, буфетчиками и трактирщиками, односельчанин их едет домой и понять не может, что такое творится, что сделалось с народом. Ну уж Петербург! Качая головой, бормотал хозяйственный мужик, хлопая руками о полы романовского полушубка и в недоумении качая головой. Уж точно, да, уж чисто, кажется, ума решивши. Перед истинным Богом. Ай-яй-яй. Да что же такое, в чем дело? Да тут порассказать, так перед Богом и слов таких не подберешь. То есть перед истинным Христом сказать, ежели... Так что это такое с народом? Так даже невозможно и сказать этого. Вот перед истинным Богом, говорю, чистое расстройство в уме пошло. Ей-ей. Да все-таки в чем же, собственно, беда-то? То есть так спутавший народ, так сбивший в мыслях даже... Да как же, позвольте вам сказать, человек, мой земляк, 65 лет ему от роду, почтенный человек, семейство, дом, собственный на Лиговке. Подгулял, например, и при всех, при жене, и при дочерях. Ведь невесты, перед истинным Богом невесты, взрослые девицы. Поедем, говорит Михайло, мне говорит, ей-богу, не лгу вам. Поедем в такое-то место, при детях и при жене. 65 лет от роду человеку. Да это что? Это нельзя сказать всего, что с мозгами поделалось. Поедем, говорит, погуляем. И хоть бы что? Постыдиться или что? Или, например, ничуть, а чисто на отделку, при детях. Да что? Говоря это, и всячески желая выяснить подробности того удивительного вообще, которое так поразило его наблюдательность в Петербурге, крестьянин, очевидно, чувствовал, что все это не то, что он ощущает, и выражение лица его то вдруг делалось смеющимся, то серьезным, то просто испуганным, и вообще отражало крайнюю спутанность и сложность полученного впечатления. Все, что он видел у знакомых односельчан относительно их делов, все было то же, что и прежде. Травяники торговали травами, сенники – сеном, содержатели извозчичьих дворов занимались извозом. Все было по-старому, но к этому старому делу присоединилась какая-то новая, незнакомая ему черта душевной, нравственной нескладицы, нелепицы, чего-то совершенно недостойного, уважения, словом, какой-то огромный нравственный изъян, схватить который метким словом он никак не мог. И вот почему он то жестами рук, то движениями головы, то выражением лица, быстро менявшегося и глуповато переходившего из серьезного в смешливое, хотел подсобить своей речи, но речь продолжала быть нескладной и продолжала касаться фактов только частью, дававших возможность понять то, что, собственно, его огорчило. «Да что я вам скажу-то, господа почтенные? Вот Богом побожиться не вру, а истинную говорю правду. Это самая дочь, девица, сейчас оделась, надела шляпку, марш, а я тут у ворот на извозчика сажусь. Куда, мол?» «А мне к Синему мосту». «Ах, — говорит, — и мне к Синему мосту. Немецкий клуб. Довезите меня до клуба». «Какой такой клуб, не знаю. Ну, садись, поехали». «Что такое за клуб?» «А, — говорит, — танцы, театры». «А мать-то, я говорю, что ж, дозволяет?» «Да что же мать? Мать старуха. Нельзя мне с ней целый век сидеть. А женихи-то есть?» «Сватают каких-то, — говорит, — полотеров, либо ломовиков. Только я, — говорит, — не согласна. Никакого, — говорит, — с ломовиком мне нет удовольствия. У меня, — говорит, — в клубе очень много хороших мужчин знакомых. Угощают меня и уважают. Я, ежели не найду хорошего жениха, так я согласна жить тут с одним женатым. Ей-ей, истинный Христос, правда. Я с женатым лучше согласна, — говорит, — чем с холостыми. Потому женатый жены боится и с нашей сестрой должен обращаться вежливо. Вот перед самым Христом Богом говорю, как есть эти самые слова сказала. Да что же еще? То есть, да тут, Боже милосердный, одним словом... И опять на помощь плохо выраженному словами впечатлению, крестьянин пустил в ход и мимику лица, и жесты рук, то хлопавших в ужасе о пол и полушубка, то творивших крестное знамение удостоверения справедливости рассказываемого. И хотя все мы, не исключая и самого рассказчика, чувствовали и знали, что то, что он рассказывает, только частица того вообще, которое нас всех напугало, но все-таки благодаря и этой частице мы имели возможность заговорить о каком-нибудь факте, о какой-нибудь ясной, общезнакомой нам частице, тысячной доли того, что угнетало нас вообще. Падение нравов сделалось таким образом предметом довольно оживленного разговора. Оказалось, что у всех нас было накоплено по этой части множество материалов, почерпнутых нами в случайных разговорах, в театральных и клубных залах, в массах всевозможных собраний мужской и женской толпы, которых теперь такое множество в наших городах. Материалов, касавшихся всех слоев общества и всех возрастов, начиная от гимназиста и до почтенного старца, члена Свято-Петровского филантропического братства, пекущегося о распространении идей религиозно-нравственного направления среди невежественных масс. Нехорошая, жуткая картина вырисовалась перед нами, но меткое и умное слово нашей спутницы, пожилой дамы, рассеяло в нас впечатление срамоты и гнусности, которому приводил нас в таком обилии накопленный материал, касавшийся падения нравов. И то, что нам начинало казаться только срамотою, вдруг получила значительный и серьезный интерес.